Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь у нас шла в прошлый раз о грехах ума. И остановились мы именно на таком нормальном, естественном понимании ума, как некой силы человеческой души, которая касается вопросов, отвечает за вопросы познания, понимания, рассуждения, и именно отвечает за то, чтобы разобраться в современной, вообще в жизни, разобраться в жизни, уметь наблюдать, уметь рассуждать, делать выводы и уметь управлять, собственно, своей жизнью так, как велит нам разум. И в этом смысле мы говорили о очевидных грехах ума, такие как нерассудительность, невнимательность и расслабленность. То есть, когда ум не может рассуждать, когда он не отличает одно от другого, когда он не анализирует, не наблюдает, не делает выводов никаких. Невнимательность – это когда ум человеческий рассеян, он не может ни на чем сосредоточиться, постоянно перескакивает с одного предмета на другой, не может погрузиться ни в одно дело, он постоянно рассеянный. Мысль не может задержаться ни на одном предмете, сконцентрироваться ни на одном объекте. И расслабленность – это когда ум не может управлять, то есть не может заставить человека, даже зная о том, что такое хорошо и что такое плохо, он не побуждает душу поступать так, как считает правильным его разум. Нет сильной мотивации, человек не может смотивировать себя, он расслабленный. Но вот это, скажем, рассуждение об грехах ума, оно еще не полное, потому что святые отцы на этом не останавливаются. Для них ум – та сила, ум есть та сила, которая может собрать душу воедино. То есть ум является направляющей, руководящей, организующей силы, силой в естестве человека. Именно ум отвечает за то, чтобы собирать душу воедино. Причем это настолько важно, что при неработающем уме, при уме, который лежит в грехах, то есть вот нерассуждающий, невнимательный, расслабленный ум, человек не может даже и ничего познать в самом себе происходящего, даже не может познать, осознать самого себя, собственно, определить, что ум есть ум, отрефлексировать свое, значит, свое присутствие в жизни человека, отразить и назвать: да, я думаю, да, я мыслю, да, я задаю вопросы, да, я отвечаю на эти вопросы, я размышляю, и я думаю. Вот, если ум лежит в грехах, то человек не способен сделать даже этого, он не способен отразить того, что в нем вообще ум находится. Ум не может отразить свое собственное наличие, он себя не замечает. И наверняка каждому человеку такой он сам помнится, или такие люди встречались в его жизни, когда человек, в принципе, нет. Мы понимаем, что раз он человек, у него ум есть, и мы обращаемся к нему именно как к человеку, имеющему ум, и сталкиваемся с неожиданным эффектом, что человек просто не понимает, о чем его спрашивают, потому что, выясняя, знакомясь с человеком ближе, мы понимаем, что он вообще никогда в своей жизни ни о чем не задумывался вообще. То есть он никогда ни на чем не останавливал свое внимание, никогда не рассуждал о чем-то происходящем перед глазами, вот совершенно такой, как это называют психологи в некоторых случаях, просто поток сознания, больше ничего. Никакой рефлектирующей части души при этом не наблюдается. И вот если ум лежит в грехах, весь, то он не может и своей, познать своей, своего значения в организации душевной жизни человека. И не может познать своей неспособности эту жизнь, новую духовную жизнь организовать. Сделать этот ум не может именно потому, что он лежит в грехах. Он не может понять, что от него зависит собирание души. Он не может понять, что он может сделать для того, чтобы соединить разорванные части целого воедино. Соединить вместе и собрать снова целостную душу человека. Он не может этого сделать, потому что он лежит в грехах. Ум может сделать это только тогда, когда он обращается к Богу. Буквально как по слову апостола Павла: «Восстань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот этот «восстань, спящий», то есть каждый человек, чей ум лежит в грехах, он представляется как бы спящий, потому что ум человека, призванный осознать истинное положение дел, истинное состояние самого человека, призванный осознать его бедственное положение, поставить цель искомую, он не может, потому что он весь вот в лежащем, спящем состоянии. Хотя он может прекрасно ориентироваться в мирских вещах, разбираться, скажем, в компьютерах, в технике, в автомашинах, в женщинах, в мужчинах, в природе, в чем угодно. Но он спящий, потому что он не понимает, что ум отвечает за то, чтобы собрать, оживить, восставить, восстановить душу человеческую. И вот только тогда, когда он обращается к Богу, только тогда, когда ум человеческий поднимается силой Божьей из этого спящего состояния, ум человеческий как бы просыпается, как бы раскрывает свои глаза и видит все по-новому. Он видит себя, самое, ум, то есть вот какой он есть. Он видит человека, какой он есть, он видит само существо человеческое, определяет, что в нем на самом деле не так, что есть страсть, что не есть страсть, что в нем грех, а что не является грехом, что является, каково его место в жизни, для чего он живет, зачем живет, как живет. Эти вопросы и есть сигналы того, что ум начинает пробуждаться, он начинает тормошить остальное человеческое существо, порой паниковать, как ты живешь, что ты делаешь, ты весь погрузился в грехе, ты весь превратился в скотину, какой в этом смысл? Только спишь и ешь, ты только наслаждаешься. Какой смысл в твоей работе? Для чего ты это делаешь? Кому это нужно? Для чего ты живешь и так далее? Вот это такие, скажем, потуги, какие-то вот особый тонус, особое напряжение, особое состояние пробуждающегося человеческого ума. И вот когда он проснулся и озирается, и задает эти вопросы, и постепенно, поскольку проснулся он не пробужден, он не своей волей, как долго спящий не может проснуться, сам его надо разбудить. И вот пробуждает его благодать Божья, и человек, озираясь, начинает искать ту опору, которая ему теперь необходима для того, чтобы закрепить вот это свое пробужденное состояние. Он ищет свет, он ищет ум, он ищет опору, ум с большой буквы, он ищет совершенный ум или совершенный разум, кому как удобнее понимать, он ищет Бога, или порой не находя, или не умея найти его, ищет какую-то сверхъестественную опору для своего ума, ищет, читает, думает, размышляет, пока, наконец, эти размышления, у некоторых это проходит очень быстро, но у некоторых может занять несколько лет, пока, наконец, однажды он не сделает то, что и должен сделать всякий проснувшийся от долгой спячки ум, обратиться к Богу с молитвой. Но он не может сразу обратиться к Богу с молитвой, потому что ему надо оглядеться, ему надо узнать, что Бог есть, ему надо поверить, что Бог есть, устремиться к этому Богу, и именно устремившись к этому Богу, он загорается верой, и в соответствии с этой верой он может, наконец, обратиться к Богу с молитвой. Увы, не всегда, не у всех происходит так. И даже порой проснувшись, ум неожиданно снова может погрузиться в подобную, другую, но очень похожую спячку, где он находит не Бога, а находит некий суррогат, который Богом даже не называется, им никогда не являлся, какую-нибудь религиозность, не Бога живого, а просто некую имитацию новой религиозной жизни, где нет встречи с живым Богом, где есть какое-нибудь там, не знаю, язычество или какой-нибудь там псевдоиндуизм, с различными ультрасовременными гуру, или какой-нибудь кришнаизм, то есть где на самом деле встречи с Богом нет и быть не может по определению. Но есть религиозность. Ум не столько засыпает снова, он добровольно погружается в некую произвольное сомнамбулическое состояние, где он отказывается рассуждать, размышлять, думать и искать. Он потребляет предложенный ему суррогат, на самом деле переставая задавать вопрос, переставая искать подлинный свет и подлинный ум, который удовлетворил бы именно все запросы пробужденного человеческого ума. И вот это направление к Богу, обретение Бога, сосредоточенность ума в Боге, она и является по сути своей началом того, что мы называем обычно духовной жизни. И тут не лишне напомнить, что в сущности на греческом языке и русское слово «ум», и русское слово «дух», человеческий именно, не святой дух, а человеческий дух, они обозначаются одним словом «нус». Вот, то есть, вот то, что в греческом тексте есть слово «нус», которое можно перевести и как «ум человеческий», и как «дух человеческий». И вот, когда ум человеческий обретает встречу с Богом, когда он опознает первоисточник всего сущего, первоисточник бытия, когда он знает, кто все создал, в ком причина и кто есть цель, кто альфа и омега, он устремляется к нему, и вот эта устремленность ума к Богу, такая вот разворот ума к Богу, он и является началом духовной жизни или началом, собственно, умный уже в святоотеческом смысле слова жизни человек. Вот в этом смысле Христос и говорит про око ума. Если ум направлен правильно, если он чист, если он напряженно всматривается в Бога, в то, что являет и открывает Бог, то, что может быть узнано и открыто, в том, что является волей Божьей, то он разворачивает за собой и все существо человеческое и начинает, он должен это сделать, хотя тоже, увы, в современном нашем мире не всегда это происходит, но он должен это сделать, он должен начать процесс собирания души воедино. К сожалению, про это очень мало сейчас говорится, как про многие другие аспекты и духовной жизни, и, собственно, христианской жизни человека. Очень мало говорится о церковности человека, очень мало говорится о покаянии сейчас, хотя еще хотя бы говорится. Также очень мало говорится о таком аскетическом делании, которое для древних святых отцов, собственно, и составляло всю суть духовной жизни, собирание ума и собирание души, собирание человека. Вот, то есть надо каким-то образом душу свою исцелять, ремонтировать, и за этот процесс восстановления, собирания души, как мы уже говорили, отвечает именно ум. Но сделать это он сам по себе не может. И мы чуть позже узнаем, почему. Ум может собрать воедино человека, собрать душу, восстановить человеческое естество только тогда, когда он обращен к Богу. Ну, собственно, причина этого понятна, почему именно так. Человек создан по образу и подобию Божьему. И поэтому восстановить разрушенный, искаженный образ, он сам, по которому вот свое изображение этого первого образа, человек может только тогда, когда смотрит на образ, то есть на первообраз, то есть смотрит на того, по образу, кого он создан. И вот так ум, наблюдая первообраз, размышляя над первообразом, вслушивая слова первообраза, и в молитве, обращаясь к первообразу, он и начинает восстанавливать самого себя как образ и подобие Божье. И таким образом грехи ума, вот с этой точки зрения, уже, собственно, именно в христианском контексте, в святоотеческой традиции, грехи ума приобретают иное звучание, иные, скажем так, дополнительные свойства, коннотации. Во-первых, самым главным, может быть, тогда является грехом ума, это внимание, точнее, невнимание к себе и к Слову Божьему. То есть именно невнимание к тому, что происходит во мне, те движения, которые рождаются во мне, ведь ты отвечаешь за то, что в тебе происходит, именно ум, и невнимание к Слову Божьему. Это внимание к себе и внимание к Слову Божьему делает человека трезвым в святоотеческом смысле этого слова и рассудительным. Если человек не трезвый и не рассудительный, то значит у него ум неправильно функционирует, и это и есть греховным его состоянием. Невниманием к себе, это грех ума, и невнимание к Слову Божьему. Сюда же можно отнести и невнимание на молитве, если это нравится человеку. Второй грех важный – это рассеянность и блуждание ума, отсутствие собранности самого ума, когда ум не может сосредоточиться ни на себе, ни на молитве, ни на Слове Божьем, ни вообще ни на каком тексте, хоть сколько-нибудь помогающим выстроить духовную жизнь святых отцов, а то и просто какая-нибудь, пусть очень популярная, очень простенькая брошюрка, скажем, огласительные беседы с крещаемыми, а человек никак не может понять, что он читает, там ум постоянно рассеян. Вот эта рассеянность ума, это есть греховное состояние ума, это есть его грех. И каждому, наверное, должно быть понятно, как важно это осознать. Потому что чаще всего обычный человек говорит, да я рассеянный, вот, поэтому что с меня взять? Вот, я не могу ни молиться, ни читать, ни понимать. Вот, поэтому уж простите меня, я такой вот и есть. Он не понимает, что это не он такой есть, а это все такие когда-то были. И все совершенно, никто не вырос с изначально собранным умом. Просто есть люди, которые с детства по разным причинам научились этот ум собирать, и этому, этой испорченности ума развиться не дали. А есть люди, которые в этом смысле оказались нерадивы, а есть люди, которые, в принципе, не знали, что это нужно делать, и поэтому очень-очень-очень сильно ум у них рассеялся. И они привыкли долговременной привычкой блуждать своим умом где угодно, по интернету, газетам, журналам, сплетням, витринам магазинов и так далее. То есть человек постоянно скитается, всегда учится и никогда не может дойти до познания истины, потому что его ум не собранный, и это грех. Надо его исповедать, как минимум перед Богом, и попросить у Бога исцеления ума, прощения своего нерадения в отношении внимания к Слову Божьему и к молитвенному деланию прежде всего. Потому что именно внимание к Слову Божьему и к молитве и помогает собрать ум. То есть, говоря просто языком, скажем так, практическим. Если мы чувствуем, что на молитве наш ум рассеян и постоянно мыслью скользает, то это не повод, чтобы сказать, ну, видно, я не создан для молитвы. А это именно сигнал, чтобы подумать, значит, мой ум очень болен. А болен потому, что он долго и долго грешил тем, что безвольно и бесцельно шлялся по пустым явлениям, вещам, предметам и событиям этого мира, поэтому сосредоточиться на духовных предметах он не может. Интересно, любой тоже может вспомнить в своей жизни такие эпизоды, например, когда человеку казалось, что он совершенно расслабленный и не может сосредоточиться на молитве, и ему казалось, что это вот, ну, устал сильно и не может собраться. Но если попадалась под глаза интересная статья о каком-нибудь скандальном эпизоде или просто очень зажигательная книжка, комикс или фильм, или приходил или звонил человек, который говорил очень интересные вещи, то мы чувствовали, что мы можем следить за ходом его мысли. Это нас духовное чтение, духовное напряжение показывает, что мы рассеяны, а к плотским вещам мы привыкли, очень привыкли следить за ходом и развитием этих плотских вещей. И поэтому человеку обязательно нужно осознать, что рассеянность ума – это именно болезнь, которая является последствием множества и множества прегрешений ума в отношении того, что он шлялся и бесцельно, бессмысленно, то есть недостойно самого себя проводил время за рассматриванием и погружением в тленные, суетные, бесполезные, ничтожные вещи этого мира. Это грех, и когда человек раскается в этом, осознает это и начнет терпеливо трудиться с тем, чтобы сосредоточиться во время молитвы на молитве, сосредоточиться во время чтения Писания на Писании, то ум постепенно выправится. И так вот покаяние покаяние, исповедь и борьба за внимание к молитве и к Слову Божьему, она приведет к тому, что ум исцелится. И третий грех это ума, это будет нерадение ума, то есть ум ненастойчив. У него не хватает внутренних сил для того, чтобы, побуждать себя к тому, чтобы терпеливо собирать свой ум во время молитвы. Человек прочитал молитву «Отче наш», именно так прочитал, как он начал «Отче наш» читать, он еще помнит, а как спохватился о том, что уже не в молитве, когда закончил, сказав «Аминь». И он понимает это, что ум рассеялся, и он знает рецепт святоотеческих, надо прочитать молитву снова, пытаясь удержать ум вниманием, внимание ума в молитве. Он прочитает еще раз, и снова так же повторилось. Думает, махнул рукой, и дальше не борется с собиранием ума, все равно ничего не получится. Да и остальные молитвы я, пожалуй, читать не буду, все равно толку-то что, если я устами произношу одно словами, а умом-то присутствую где угодно, только не в молитве. Вот это вот ненастойчивость, не крепость, не твердость ума в том, чтобы постоянно побуждать себя возвращаться к тому, что ты сделал невнимательно и рассеянно. Постоянно побуждать себя к тому, чтобы брать себя в руки и повторять молитву заново, принуждать себя к тому, чтобы быть вниманием внутри молитвы, побуждать себя к тому, чтобы быть вниманием к Слову Божьему. Смысл богослужения, особенно божественной литургии в этом отношении, удивительно, она продумана, она удивительным образом организована. Вот эти возгласы, которые кажутся просто, группа дьяконской бутафории, особенно при соборном служении, когда там громко возглашают «человек вонмем, премудрость, вонмем», «снова вонмем», «снова премудрость» и «снова вонмем». Зачем эти слова? Просто так перекличка некоторых голосов, но на самом деле церковь, подготавливая человека к слышанию Слова Божьего, постоянно говорит «будь внимателен, сейчас будет звучать что-то очень важное, отвлекись, отложи всякое житейское попечение, сосредоточься сейчас на том, что будет делаться, что будет произноситься, что будет читаться». Если человек не оказал внимания к читаемым, то этот же ум должен его, если ум настойчив, если он не грешит этим, то он приходит домой, берет этот отрывок и прочитывает его заново, да порой еще раз и еще раз, вот тебе за то, что ты не слушал этого в церкви, вникни, проникнись этими словами, читай, наконец, Слово Божье, потому что без него нет тебе спасения. Вот таким образом, побивая самого себя, настойчивый ум достигнет внимания, а ненастойчивый не достигнет. Поэтому неусердный ум – это тоже грех. Последний, пожалуй, в этой ряде мы перечислим новый грех, которого прежде не называли. Это сомнение. Потому что вера человеку дается. Она просто дается. Он ее не заслужил, не заработал, но он с неизбежностью периодически начинает сомневаться в том, что является основанием его веры. Вот эти сомнения – это именно грех ума. И если человек научится с этим справляться правильным, адекватным способом, где надо чтением, где надо молитвой, где надо терпением, то его духовная жизнь постепенно встанет на правильные рельсы, и результатом этой духовной жизни будет собирание души человека, то есть, по сути, исцеление человека.